Глава 10. День 9. Сон никак не хотел меня отпускать. Снова и снова пытался я вырваться из калейдоскопа вчерашних событий, преобразованных больным мозгом в страшные картинки, пока Клариса не прервала мои мучения. До рассвета было еще далеко, и хмурый вид ведьмы не добавлял света в нашей жизни. Совет 12 вычеркнул меня из списков. «Я недостойна перейти в следующую эпоху», — заявила ведьма, стоило мне оказаться в кабинете Арчибальда. Соображал я плохо, поэтому Степан включил активный режим и комментировал ее слова. Оказалось, что Совет 12 — это высший орган исполнительной и законодательной власти у ведьм. Состав Совета держался в тайне, но я был уверен, что Клариса была одной из них. «Арчибальд это предвидел», — напомнил я. «Ты же знаешь, что списки согласовывают с Мадонной. Что тебя удивляет? Что она не позволила бывшей любовнице Арчибальда воспользоваться привилегией? Было бы странно, если бы ты осталась в списках. Слишком долго ведьма Клариса маячила рядом с катарианцем. А Мадонна злопамятна». Клариса промолчала, соглашаясь с моими доводами. Я прекрасно понимал и разделял опасения ведьмы. Ей не хотелось перерождаться через кристалл. 10% личности все же большая цена за новую жизнь. И если был шанс избежать этого, надо было им воспользоваться. Наверняка Клариса испробовала все, чтобы остаться в списках, но ничего не вышло. Составлением списков занимался Герхард. Бывшей любовнице нечем было его заинтересовать. Скорее, безымянный постарался обрубить все нити, связывающие его с тенью. С глаз долой и с сердца вон. «Мне нужны свитки портала в Авалон». Работать утешителем бедной ведьмы я не хотел, поэтому перевел разговор в конструктивное русло. «Сделай сам», — отмахнулась Клариса. «Знаешь, как лифтом пользоваться?» Я отрицательно покачал головой. Ведьма была не в восторге от свалившихся на нее обязанностей и отредактировала мои полномочия в замке, предоставив расширенный доступ. Поворчав, что ей придется потратить на меня время, обучая функционалу и знакомя с замком, она неожиданно увлеклась и показала себя отличным учителем и рассказчиком. Закончив с обязанностями гида, она вернулась к волнующей ее теме перехода, добавляя детали о творившемся в игровом мире. Занятый собственными проблемами, я как-то совсем упустил из вида всеобщую подготовку к рестарту. Меня это не касалось, а тем временем вокруг происходило много интересного. Главы классов шли с поклоном к паладинам в надежде попасть в заветный список счастливчиков. Или несчастных, так как список был публичным, и каждое имя в нем инициировало целую серию заказов на полное обнуление. В следующую эпоху перейдет всего 10% игроков, и борьба за каждое место разразилась нешуточная. Игроки выгрызали себе места в списках, уничтожая друг друга. Паладинов не трогали, опасаясь мести со стороны их руководства. Остальные же игроки, осознавая конечность своего существования, пустились во все тяжкие. Все это я слушал, вздыхая и поддакивая в нужных местах, но не испытывал ничего, кроме безразличия. Наконец Клариса закончила и ушла к Сахрею. Я же, воспользовавшись тем, что до рассвета оставалось около часа, позволил себе потратить это время на неторопливое исследование Авалона. Отказывать себе в такой милости я не мог. Исследователь во мне бунтовал и требовал удовлетворения, нашептывая, что реализация придуманного вчера плана потерпит 1 час. С управлением лифта я справился за 2 минуты. И теперь сновал по всем углам, выискивая и вынюхивая интересные места, коих было навалом. Личные комнаты Арчибальда, арсенальная и библиотека были, к моему огромному сожалению, заперты. Зато появился доступ в пыточную, музей ледяных скульптур, пару тренировочных полигонов, в кабинет с растворителем сознания, а также в комнату привязки и 10 спален. Совершив обзорную экскурсию, я сделал себе несколько десятков свитков возвращения и вернулся в кабинет. Пришло время моего плана. «Девир, привет! Есть дело!» «Не нужно орать, я прекрасно знаю, который сейчас час. Кто рано встает, тому рестарт не страшен. Дело у меня к тебе. Нужна твоя помощь». «Нет, по коммуникатору не могу, кругом враги». «Вот так бы с самого начала. Встретимся в святилище у банка через 10 минут. За то время, что я не видел Девира, он получил 3-й уровень, максимальный для непрошедших Академию игроков. Маг воспользовался телепортом прямо к банку, беспокоясь о своей безопасности, и передвигался по святилищу, не снимая защитный купол. Прежде чем сделать шаг, он простукивал пространство специальной палочкой, выискивая ловушки и телепорты. Удостоверившись, что ему ничего не грозит, Девир вопросительно посмотрел на меня. «Мне нужен робот с продвинутым искусственным интеллектом, гуманоид», — сходу заявил я. «В нашей локации запрещено использовать искусственный интеллект. Нужно разрешение». Девир не нашелся, что ответить мне колково, и выдал общеизвестный факт. «Айвину оно не требовалось, значит, и тебе не потребуется. Робот нужен мне сегодня к вечеру. Уверен, ты был непревзойденным контрабандистом. Связи не уровни, их обнулить сложнее». «Смерть Арчибальда так сильно ударила по мозгам?» Самообладание вернулось к магу, и он показал, что в курсе последних новостей. «Это еще не все. Реагировать на подначки я не собирался. Мне нужна полная информация о жертвоприношении иммунного. Требования, ограничения, последовательность. Все, чтобы повторить со 100% успехом». «Ага, понял. Считай, мы не виделись», – произнес Девир и вытащил свиток портала. Пока маг не исчез, я поспешил озвучить цену. «Все это в обмен на нее. Нужна?» Я протянул фотографию. Закованная в ледяной плен кукла Девира выглядела узнаваемо и впечатляюще. Магу хватило одного взгляда, чтобы передумать и вернуться к разговору. Взяв себя в руки, он как можно небрежнее спросил. «И что мне, по-твоему, делать с куском льда?» «Разморозить, восстановить и наслаждаться обществом. Все вполне работоспособно. Но если она тебе не нужна, то вопрос закрыт. Спасибо, что смог уделить мне время и согласился на встречу». Повисла пауза. Редкие прохожие, вставшие ни свет ни заря, пробегали мимо, гулко отстукивая каблуками по мостовой. Город еще спал. Привычный автомобильный шум еще не набрал силу, что позволяло услышать звуки начинающегося дня. Девир думал долго, взвешивая все «за» и «против», даже позвонил кому-то, повесив на себя полог безмолвия. Я не вмешивался, предпочитая отстраненно наблюдать за прохожими. Свой ход я сделал, теперь мяч на стороне мага. «Предположим, что твое предложение меня заинтересовало. Как я могу удостовериться, что после разморозки она будет в порядке? Арчибальд забрал ее в прошлой эпохе и сказал, что убил. Как она вообще пережила рестарт?» «Девир, ты серьезно? Арчибальд прям так сказал, я убил твою куклу? Или, может быть, она прекратила функционировать? Уверен, было сказано что угодно, но только не убил. Наставник очень щепетильно относился к таким вещам. После восстановления будет в порядке, а насчет рестарта вообще глупый вопрос. Это же твое имущество. Как оно могло не пережить рестарт, если ты его пережил? Давай по существу. Мне нужна твоя помощь. За это я готов вернуть тебе куклу. Согласен, давай сотрудничать. Нет, разбегаемся. И у меня, и у тебя, и так забот полон рот. Уже купил билет в следующую эпоху?» Дернувшаяся щека мага показала, что я попал в точку. В списках его не было. «Как ты о ней узнал? Арчибальд похвастался яблоком нашего раздора. Послушай меня. Мне плевать, что там у вас с Арчибальдом было. Я случайно на нее наткнулся, и это пришлось к месту. Мне нужна твоя помощь, и я готов ею заплатить. Нет, найду других. Все отношения – дело прошлое. Нет Арчибальда, нет всего, что было с ним связано. Запретов, установок, обид». «Логично. Хорошо, давай сотрудничать. Что должен делать робот?» «Он должен быть программируемым, способным найти несколько НПС и совершить некоторые манипуляции». «Странно, но выполнимо. Жертвоприношение нужно, чтобы активировать дневник Мерлина. Тебе Мадонны мало?» «Вот это уже моя головная боль», — отрезал я. «Мне нужны подробные инструкции. Дай мне пару часов, чтобы все обдумать и подготовить. Верни мне куклу, и ты получишь, что хочешь. Игра свидетель». «Нет, Девир. Утром деньги, вечером стулья. Аванса выдавать не буду. Игра слишком непредсказуема, чтобы позволить себе доверие. Жду твоего звонка до 10. Гибель Лены выжгла все чувства. Прошло еще слишком мало времени, чтобы такие понятия, как сострадание, человеколюбие или симпатия, нашли отклик в моей душе. Была лишь моя цель и способы ее достижения. Макс сверлил взглядом, но молчал, не делая попыток переубедить меня. Все взвесив и решив для себя, он также молча кивнул и, не теряя времени, активировал портал. Первая часть моего плана была завершена. Пришло время воспользоваться обычным сотовым. «Майор, приветствую, есть разговор. Да знаю я, который час. Вставать пора, солнце уже высоко, а ты еще не на галерах. Жду тебя у подъезда. Да, возле твоего подъезда. Да, прямо сейчас, спускайся». Авалон был уникальным местом с бесценными ресурсами. Особенно я отметил возможность создания неограниченного количества свитков телепортации в любую точку. Главное было иметь координаты. У Веснина я однажды бывал, потому заранее подготовиться к прыжку не составило трудностей. К тому моменту, как майор спустился вниз в старом цветастом халате, я уже минут пять развлекал себя чтением рекламы на доске объявлений. Семья интернет-мастеров желает снять квартиру с евроремонтом. Некоторые вещи остаются неизменными в любой точке времени и пространства.
«Если кто-то увидит нас, мне не поздоровится».
Веснин был взволнован не на шутку. Опальный сотрудник госорганов, за которым охотилась своя же контора. Не самый подходящий собеседник для жаждущего карьерного роста полицейского. Но все-таки он спустился ко мне. Это безоговорочное доверие отозвалось чувством вины. Мой тщательно проработанный план начал трещать по швам. «Дома кто есть?» Я трусливо затягивал время.
«Ко мне нельзя, жена», – запротестовал Веснин. «Давай тут, что хотел?»
В метро 2 было последнее жертвоприношение. Еще немного, и я справлюсь с собой.
«Знаю, вчера из вашей конторы сообщили. Говорят, что там остались ваши следы. Даже видео какое-то есть, но мне не показывали».
«Мы почти поймали его. Ты был прав. Им оказался двуликий». «Пора. Больше тянуть было нельзя».
«Это как?» – нахмурился майор.
«Это так». Я сжал кулак и приложил стальной перчаткой Веснина по лбу, стараясь не отправить его на тот свет раньше времени. Толстяк рухнул на землю, как подкошенный, проваливаясь в спасительное для нас обоих беспамятство. Чтобы избежать неприятных последствий для организма иммунного, я залечил рану зельем и открыл портал в Авалон. Защита сработала на отлично. Майор превратился в ледышку мгновенно, и я на лифте доставил его к остальным ждать своего звездного часа. Вторая часть плана была завершена с успехом. Третья часть плана была самой спорной и слабо проработанной. Даже если Дивир скажет, что можно убить иммунное существо сразу, я хотел в точности повторить ритуал жертвоприношения, разыгранный магами. Перед иммунным нужно было уничтожить нескольких игроков начального уровня. В арсенале Арчибальда таких не было. Только высокоуровневые, хорошо подготовленные, страшные охотники за головами, жаждущие узнать тайны Авалона. Пришлось вчера основательно поломать голову над тем, где взять недостающие элементы моей мозаики. Помог Степан. Он напомнил, что игроки после Академии до 10 уровня находятся в твердыне класса. Это и было самым слабым местом моего плана. Нужно было выманить 2-3 игроков за стены твердыни, причем сделать это так, чтобы остальная братья паладинов не возбудилась против меня. Вернувшись в святилище, я первым делом отправился на аукцион. 3 свитка поцелуя вдовы обошлись мне в 10 границев, но финансы меня мало волновали. Продавец гарантировал сохранность моего инкогнито за большую часть оставшихся после покупки свитков границев. Игроки крайне негативно относились к тем, кто был способен одним ударом снять 5 уровней, и продавцы после сделки сливали имена покупателей, зарабатывая еще и этим. Возможность самому потерять уровни при перерождении меня не беспокоила. Если у меня не получится, ровно в 12 ночи за мной явится посланник Мадонны или Бернарда, и мое существование в игре завершится. Резиденция паладинов походила на бурлящий муравейник. Игроки всех мастей и классов собрались здесь, чтобы получить призрачную надежду перейти в следующую эпоху. Одноногий управляющий не успевал обрабатывать запросы огромной очереди игроков на встречу с Герхардом или любым иным паладином, ответственным за включение в списки на переход. Поэтому то тут, то там раздавались гневные крики, недовольства и возмущения. Но грань не переходил никто. Протиснувшись внутрь, я то и дело ловил на себе завистливые взгляды. Все уже знали о моем статусе проводника и были бы не против махнуться со мной местами. Еще бы, гарантированный участник следующей эпохи. Знали бы они правду, поумерили бы зависть в глазах. Кивнув знакомому паладину из охраны частных территорий резиденции, я поднялся на второй этаж и воспользовался стационарным телепортом. Координаты твердыни были мне известны, но рисковать всем ради пары минут не хотелось. Кто знает, что накрутил Герхард с защитой после нашего вторжения? Что если сторонние телепорты отправят меня под дыхание Химеры? Нет, мне сейчас туда нельзя, поэтому только стандартные способы транспортировки. Попав внутрь, я направился на тренировочный полигон, где Шарда обучал нас пользованию артефактом. Если где и ловить молодняк, то только там.
«Брат Ярополк, приятно видеть тебя в твердыне. Какими судьбами?»
Шарда был легок на помине. Только чего я никак не ожидал, так это его радостной улыбки. Зная о его дружбе с Арчибальдом, я думал встретить его опечаленным. Однако нет. Гном лыбился во все свои... а сколько зубов у гномов? В общем, гном лыбился во весь рост, демонстрируя искреннюю радость от встречи со мной. Это напрягало, ибо ранее за Шардой такого замечено не было. «В гости». Я постарался сделать как можно более непринужденный вид. «Молодежь нашу хочу найти. В смысле, выпускников последней академии».
«Они это тебе зачем?»
Улыбка сползла с морды Шарды. «Хочу пройти вместе с ними их подземелья на 10-м усилении. И им полезно, и мне приятно. Базовые границы никому не повредят».
«Какое похвальное стремление!»
Шарда покачал головой и умудрился положить свою коротенькую руку мне на плечо. Так что я присел под натиском ласки.
«Ты достойный паладин, брат Ярополк. Пойдем, познакомлю тебя с молодняком».
Не знаю, для чего мы разыгрывали этот спектакль, но Шарда предпочел вслух поддакивать мне и твердой рукой, без малейшего шанса на сопротивление, вести в артефактный зал. Скались друг другу, мы шустро прибыли в место назначения, но там никого не оказалось.
«Рассказывай», –
потребовал гном, выпустив меня. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что речь шла о гибели Арчибальда. Я не видел причин таить подробности смерти наставника и скинул гному подготовленное для Кларисы видео, добавив в него Алларда. Шарда обязан знать о его гибели.
«Брат Таллард был достойным паладином», —
упавшим голосом произнес Шарда, не ожидавший, что вместе с Арчибальдом этот мир покинул еще один паладин.
«Жаль, мне не довелось его учить. Для меня это была бы большая честь». «Почему ты бездействовал?»
«Не вижу смысла в красивой, но глупой гибели», – жестко произнес я. «По мне лучше один раз отступить, подготовиться и отомстить».
«И ты подготовился?» – со злой иронией поинтересовался гном.
«Готовлюсь, не видно? За этим и пришел сюда. Мне нужен всего один день».
«А есть ли он у тебя, брат Ярополк? Как думаешь, почему я кинулся встречать?» «Стоило защите твердыни сообщить о тебе. Приказ главы – конвоировать тебя к нему сразу, как появишься здесь. И очень подозреваю, что не для того, чтобы милостью тебя осчастливить».
Я сжал губы, приготовившись к битве. Точнее, к почетному самоубийству. Ибо против Шарды у меня шансов не было. Шарда оценил мой грозный вид и немного смягчился.
«Хотел бы убить, уже убил бы». «Зачем тебе молодежь понадобилась? Только давай без сказок про подземелья».
«Вот за этим». Я вытащил дневник Мадонны и показал Шарде. Гном был союзником Арчибальда. Несмотря на то, что последнего уже не было, и Шарда всячески сторонился прежних планов, меня он не спешил сдавать Герхарду. Во всяком случае, сразу.
Следовательно, гном имел некий интерес в этом деле и стоило рискнуть.
«О как!»
– опешил Шарда, явно не ожидавший такого поворота.
«Дневник-то не Мерлина. Мадонна уже воплотилась. При чем тут молодняк?»
«Это было неудачное воплощение, и, я уверен, надо попробовать еще раз, без них».
«Будем считать, что я ничего не слышал, брат Ярополк», — оборвал меня Шарда.
«Да какая вам разница? Они все равно скоро сдохнут». От злости я заорал на маленького и опешившего гнома. Я не понимал, зачем он отыгрывал свою бессмысленную роль. Никакой реакции не последовало. Артефакт привычно занял свое место на руке, и шипы пришли в боевое положение. У меня не осталось другого выбора, кроме как возвращаться в Авалон, ибо в твердыне больше делать было нечего. Если гном попытается меня задержать, я проткну себя артефактом и окажусь в Авалоне. Шарда только ухмыльнулся в ответ на мои действия и приблизился на пару шагов.
«Ты уверен, что номер выгорит?»
Вопрос гнома был настолько неожиданным, что я промедлил с самоубийством и кивнул в ответ. Шарда задумчиво продолжил.
«Я подумаю, чем смогу помочь. Своих все равно не дам, жалко. Чем будешь добивать уровни жертв?»
«Поцелуем вдовы, свитки есть». Надежда угольком вспыхнула внутри.
«Не пойдет. Таких мелких ты точно не найдешь. Нужна будет черная смерть, но это я беру на себя. Решил, кто свитки активировать будет?»
«Сам буду. Больше желающих не нашлось».
«Сам он. Ишь ты, гордый какой. Найдутся желающие. Мы же не можем допустить, чтобы смерть Арчибальда была напрасной, верно? Вот и славно. Борись до конца, брат Ярополк. А сейчас тебе пора уходить из твердыни. Вот тебе номер. Сбрось координаты, куда нужно доставить посылку. Давай, двигай, пока Герхард не поинтересовался, почему тебя до сих пор не привели».
Я благодарно кивнул и уже спокойно активировал портал в Авалон. Перед тем, как уйти, я все же задал вопрос. «Почему?»
«Я уже сказал. Потому что гибель Арчибальда не может быть бессмысленной».
Не стал отмалчиваться гном.
«Он просил помочь тебе. Остальное тебе знать не обязательно. Пошел».
Правду говорят, что ждать и догонять – самое незавидное мероприятие. 2 часа до звонка Дивира показались мне вечностью. Тем радостней была новость, услышанная от мага.
«Информация по жертвоприношению у меня. Робот находится в пути, будет через 2 часа. Игра-свидетель. Я хочу получить свою куклу».
«Куда ее телепортировать?» Я был уверен, что Дивир заранее подготовил место.
«Координаты сейчас сброшу. Оборудование для разморозки потребуется, или у тебя свое?»
«Возьми. Размораживать будешь сам. Я рисковать не буду. Может сработать защита замка. Жди через 2 минуты». Инструкции Арчибальда были довольно подробными, но у куклы Дивира могло не быть доступа в замок, и тогда система защиты вновь заморозит женщину. Либо еще что похуже. Я обошел куклу, приноравливаясь, как удобнее ее транспортировать. Помещать в инвентарь, пусть и замороженное, но разумное существо, мне не хотелось. Там и так уже одно сидело, снабжая меня энергией.
«Приветствую, мой неугомонный ученик. Решил поиграть в воров?»
Раздался голос Арчибальда, стоило мне оторвать куклу от постамента. Пойманный с поличным, я, тем не менее, не стал ставить куклу на место, а приготовился прыгать к Дивиру, но голос Арчибальда меня задержал.
«Правильно. Решившись на дело, нельзя останавливаться. Значит так. Я попросил Шарду и Клариссу тебе помочь. Судя по тому, что ты здесь, Кларисса доступ предоставила. Хорошо. Не вздумай возрождать куклу здесь. Права находиться в замке у нее нет. Пусть Дивир сам разбирается со своим имуществом. Учти, Ярый, доверять магу можно только в одном случае, если он на крючке. Не забывай, чей он вассал. Выстраивай свой разговор, исходя из того, что каждое слово будет передано Бернарду. По-хорошему, я бы вообще не стал обращаться к Дивиру. Но выбора нет. Таких связей, как у него, нет ни у Кларисы, ни у Шарды. Не вздумай возвращаться в твердыню. Герхард будет этому не рад, и на этом игра закончится. Теперь главное. В дальнем краю зала есть малоприметная дверь с кодовым замком. Код – дата твоей игровой инициации. Помнишь нашу первую встречу? За дверью находятся кристаллы памяти, мой и Клариссы. Я настроил все таким образом, чтобы копия ее кристалла попала в мой тайник. Сахрей, конечно, парень хороший, но Мадонна слишком злопамятна. Это запасной вариант. Не активируй кристаллы первые 10 лет после рестарта. О нас должны позабыть. Удачи тебе, ученик. Обязательно найди способ пережить рестарт, иначе я разочаруюсь в тебе.
Голос умолк, и я похвалил себя. Арчибальд просчитался, решив, что первым делом я займусь куклой Девира. Предостережения наставника в большинстве своем утратили актуальность. Ибо о Шарде и о Герхарде я все узнал самостоятельно. Единственная стоящая вещь – кристаллы памяти. Это значительно упрощало реализацию моего собственного плана. Забрав подарок, я активировал портал из музея и прыгнул к Девиру. Маг придирчиво осмотрел свою драгоценность и поспешил удостовериться, что кукла в порядке. Только тогда он согласен был передать мне информацию. Знакомая пещера с алтарем, на котором маги уничтожили моих партнеров по академии, заставила сердце пропустить пару ударов. С этой локацией меня связывали не самые приятные воспоминания. Чтобы скрыть волнение, я заметил. «Если переживешь рестарт, будешь уникальным игроком». «Ты о чем?» «Ярый, у меня сейчас откат после мозгового штурма по решению твоих запросов». Девир прекратил обвешивать полученный кусок льда проводами и недоуменно уставился на меня. «У тебя по жизни откат, Девир, а не после мозгового штурма. Представь, рестарт переживешь вместе со своей куклой. Потом пройдешь академию еще раз и снова получишь куклу, и будет у тебя гарем. Справишься?» «Вот ты о чем! За себя переживай!» Буркнул в ответ Девир, но по физиономии мага стало понятно, что думал он не о том, как пережить рестарт, а о том, как будет приятно иметь двух кукол сразу. Напоминать ему об условии я не стал, пусть порадуется напоследок. Лед растаял, и женщина без памяти свалилась Девиру в руки. Зеленые мигающие огоньки показывали положительно стабильное состояние имущества мага, позволив мне с облегчением выдохнуть. Меня до последнего момента волновал вопрос с заморозкой не игрока. Что если разум Веснина сразу отправится на тропу мертвых развлекать Танатоса? Девир влил кукле несколько лечебных эликсиров и бережно положил ее на левитирующую платформу, оказавшуюся лечебным роботом. Женщину окутало энергетическое поле, под которым были видны манипуляции различных устройств, восстанавливающих тонус и подвижность мышц. Девир подошел ко мне и протянул небольшую тетрадь и лист бумаги. «Это полная инструкция от Леварда. Он не доверял электронным способам передачи информации. Другого носителя нет. На листе номер курьера. Он свяжется с тобой через пару часов и передаст посылку. Звони ему только в крайнем случае. Все, мы в расчете». «Не все. Бернард не должен знать о том, что сегодня произошло». «Как скажешь. Меня это уже не касается. Прежний Девир умер, вместе с ним умер и вассалитет. Я свободный игрок, Ярый, и сегодня получил то, о чем мечтал последние 2500 лет. Мне не до тебя, надо обеспечить себе переход в следующую эпоху. Так что расслабься, никто ни о чем не узнает». Девир говорил убедительно, но не для меня. Именно потому, что маг жаждал купить себе переход, он сдал бы меня с потрохами. Активация свитка «Поцелуй вдовы» занимала много времени. Эти бесконечные подтверждения просто раздражали, но я был рад монологу мага. Он дал мне возможность подготовиться, и к тому моменту, когда довольный Девир вернулся к своей кукле, я нанес удар. Мультистрайк выпорхнул из инвентаря, и перед глазами появилось последнее предупреждение. Дальше была активация способности. Стрелять пришлось в спину. Я нажал виртуальную кнопку и успел услышать возглас полный изумления, прежде чем огненный шар прервал игровое существование мага. Игрок до Академии имел за своими плечами всего 3 уровня. Поцелуй вдовы был способен снести 5. Мультистрайк сделал основную работу. Все было продумано и четко сработано.
Внутренний судья инициировал против меня дело, но я загнала его в глубину сознания. Все потом. Завтра, если оно будет. Правду говорил маг или нет, уже не важно. Дело сделано, и сантиментам здесь не место. Прошло системное сообщение о том, что получен жетон убийцы, и игра взяла свое. Активация свитка требовала обоюдного перерождения. Я улетел на возрождение в Авалон. Левард снабдил свои инструкции по жертвоприношениям не только описанием, но и картинками, показывающими, как правильно держать кинжал, куда наносить удар, как уложить жертву. Я оказался прав. Для финального жертвоприношения ритуальный камень нужно было разогнать двумя жертвами. Только тогда камень готов был впитать в себя кровь иммунного игрока. С последним была проблема, потому что Веснин не являлся игроком. На помощь пришел Сахрей, отдавший мне свой кристалл памяти. Чтобы перестраховаться, я решил превратить майора в игрока. К тому моменту, как позвонил курьер, все было готово. Замороженные полуфабрикаты доставлены из Авалона на место, координаты сброшены Шарде и настроена платформа восстановления. Прыгая к месту убийства Девира сразу после перерождения, я гадал, что делать с его куклой. Так и оставшейся лежать на платформе, но игра позаботилась об этом сама. Раз игрок покинул этот мир, вместе с ним ушла в небытие и его собственность. Процесс передачи посылки получился забавным и в шпионском духе. Курьер, рыжий чешуйчатый рептилоид, постоянно озирался по сторонам пустого закоулочка в святилище и водил сканером в поисках слежки. Контейнер с моим роботом был окружен непроницаемым энергетическим полем. Когда курьер успокоился, он пояснил, что это поле защищает содержимое от сканирования при телепортации. Передав мне ключ доступа к защите, рептилоид попрощался и слился с окружающим миром. В Авалон прыгать смысла не было. Я боялся, что система защиты попросту уничтожит контрафактный товар. Оставалось телепортировать робота к месту будущего жертвоприношения. Я снял защиту и начал разбираться с инструкцией, лежащей увесистым томом прямо на земле. За этим занятием меня и застал Шарда. «Такие устройства запрещены на земле». Эти наставники всегда оставались прежде всего наставниками. Высказавшись о моем новом имуществе, гном отошел в сторону от телепорта, уступая дорогу остальным. Из портала появились два незнакомых мне гнома-паладина, несущих на плечах будущих жертв. Я ухмыльнулся. Сегодня маги не досчитаются в своих рядах сразу троих. Связанный по рукам и ногам молодняк скоро отправится следом за Девиром. Закончив программировать робота, я спокойно мог заняться основным делом. Теперь, как бы ни сложились обстоятельства, у меня был шанс выжить. Робот не был моим официальным имуществом, поэтому не должен был исчезнуть при моем уничтожении. В нем не было ничего магического, и рестарт ему был не страшен. Это был простой, но надежный механизм, облаченный в тело человека. Игра не должна иметь претензий к моему секрету. От Шарда не ускользнуло, что я вручил роботу три кристалла памяти. Но он не вмешивался, понимая, чей кристалл я передал на хранение умной машине. Я нажал кнопку активации, и глаза робота наполнились механической жизнью. «Задача понятна, будет выполнена». Робот склонил голову, обращаясь ко мне как к высшему существу. Я активировал портал и указал машине скрыться с глаз долой. В святилище робот должен затеряться среди толпы, не вызывая подозрений. Деньгами на первые несколько столетий я его снабдил, а там придет время выполнить свое предназначение. «Мы готовы», — произнес один из паладинов, нависнув над магами. Те понимали, что находились в пещере не забавы ради, но в глазах было больше непонимания, чем страха. Но это было ненадолго. «Брат Ярополк». Шарда дождался, пока робот покинет нашу локацию. «Работаем?» «Работаем», — подтвердил я, вытаскивая ритуальный нож. Первый паладин достал свиток и занялся его активацией. В отличие от поцелуя вдовы, на черную смерть ушло гораздо больше времени. Игра старалась образумить паладина, решившего воспользоваться запрещенным предметом. Даже задание выдало на ликвидацию и блокирование действий. Только вот блокировать никто не собирался. До магов дошло, что им грозит. Они начали вырываться, стараясь ослабить оковы и выбраться на свободу. Слишком поздно всполошились. Свиток был активирован, и первый паладин улетел на перерождение. Игра расквиталась с нарушителем. Я одной рукой положил мага на ритуальный камень и, не отводя взгляда, взмахнул ножом, орошая алтарь кровью. Но Шмайя не стал пить кровь сам, отдавая все до последней капли более достойному предмету. Спустя минуту ритуал повторился. Свиток активировался, второй паладин исчез. Алтарь оросился кровью еще одного игрока. Подготовка была завершена.
«Сегодня двое братьев понесут наказание за использование запрещенных свитков», — произнес Шарда. «Брат Ярополк сделает так, чтобы их жертва была не напрасной».
Гном не стал дожидаться окончания, телепортом отправившись в твердыню. Шарду можно было понять. Просьба Арчибальда обернулась для него испытанием. Пришлось идти наперекор своим взглядам и просить двух братьев по классу принять на себя возмездие игры. Каким оно будет, можно было только гадать, и я не сомневался, что братья тысячу раз пожалеют о своем согласии. Но с другой стороны, у паладинов появились три вакансии. И вполне может быть, что они сделали это ради детей, даруя им возможность стать игроками. Кто знает, но альтруизм тут точно ни при чем. Оставшись один, я глубоко вздохнул, прогоняя по венам кислород, и приступил к финальной части. Она всецело зависела от моей концентрации и собранности. Как только дневник Мадонны будет активирован, до прихода высоких гостей у меня будет не больше 3 секунд. Кто это будет? Мадонна, Мерлин, советники императора? Без разницы. Ибо придут они, чтобы меня убить. Лечебная платформа Дивира перешла в мое пользование на правах победителя, чем я беззастенчиво воспользовался, запустив восстановление женщины с вживленным кристаллом памяти Мадонны. Доведя ее до удовлетворительного по медицинским показателям состояния, я вколол снотворное, не позволяя жертве прийти в сознание. Чего мне хотелось избежать, так это женских истерик и слез. Потом пришел черед Веснина. Руки сами уже работали по отработанной схеме. Отличие от предыдущих оживлений заключалось в том, что на Веснина не действовало снотворное лечебной платформы. Оно было магическим и потому бесполезным для иммунного майора. До меня этот момент дошел не сразу. Только после того, как майор рывком попытался встать, но сил у него после разморозки не было. Пришлось импровизировать и привязывать Веснина к платформе, позаимствованной у новой Мадонны одеждой.
«Полковник, какого хрена? Что за шутки?»
За несколько минут до окончания процедуры полного восстановления Веснин окончательно пришел в себя. Обнаружив себя в незавидном положении, майор не ударился в панику, а начал прорабатывать ситуацию. Годы работы в органах правопорядка давали о себе знать. Прервать процесс я не мог. На алтаре мне нужно полностью восстановленное иммунное существо, чтобы отдать всю магию крови ненасытному камню. «Какие тут шутки, майор?» «Успокойся, это все выглядит страшно, а на деле я просто занимаюсь твоим лечением», — говорил я спокойно, чтобы Веснин позволил мне закончить процесс восстановления полностью.
«Отчего ты меня лечишь? А привязывать зачем было?»
Майор не паниковал, но и доверять не спешил. «Ты что, не помнишь? Тебя контузило. Если отвяжу, начнутся неконтролируемые движения. Упадешь или поранишься. Пару минут потерпи, не дергайся. И я тебя освобожу. Честное пионерское».
«Я вспомнил. Какое нахрен пионерское, если это ты меня приложил?»
Возмутился Веснин и попытался вырваться. Одежда трещала, но держалась.
«Отпусти сейчас же!»
«Успокойся», я сказал. «Да, приложил», согласился я. «Но лучше я, чем снайпер».
«Какой еще снайпер?»
Опешил майор и даже прекратил вырываться. «Ты что, ничего не знаешь?» – сделал я изумленное лицо. «Твою мать переманили дельцы из-за бугра, и она благополучно покинула Россию. И это несмотря на все свои принципы. Пусть она и не работала на нашу контору, такими людьми не разбрасываются. Было принято решение ликвидировать всю вашу семью. Я помню, как ты спас нас у парка, поэтому долг чести вернул. Супругу уже вывезли мои люди, так что не переживай за нее. С ударом переборщил, согласен, потому и привязал.
Врал я беззастенчиво, стараясь удерживать Веснина в спокойном состоянии. Майор проникся и утих до извещения о его полном восстановлении.
«А очки мои где? Я без них ничего не вижу», – пожаловался Веснин, когда я его, наконец, отвязал и помог подняться.
Щурясь в попытке разглядеть что-нибудь в сумерках пещеры, майор заметил лишь белое тело спящей Мадонны.
«Сломались. Ничего, сегодня закажем новые. Давай, присядешь. Можешь добраться до того белого камня? Я пока тут все закончу. Осторожно, скользко».
Мои уверенность и спокойствие немного развеяли сомнения майора, и он покорно побрел к алтарю. Взяв на руки бесчувственную женщину, я догнал Веснина.
«Это кто?» –
нахмурился толстяк, разглядев близко новое лицо. Подозрения вновь овладели толстяком, особенно когда под его ногами захлюпало. Вокруг белоснежного камня была огромная лужа крови. Вытирать ее, в соответствии с записками Леварда, не следовало. Веснин ничего не сказал, но его рука инстинктивно потянулась туда, где обычно у полицейских висела кобура.
«Неудавшаяся жертва!» «Вытащил из-под ножа того, кто устраивал жертвоприношение. Она жива, но без сознания. Подожди, я ее сейчас устрою и все тебе объясню».
«Да уж, будь любезен», – пробурчал Веснин.
Уложив будущую Мадонну рядом с алтарем, я достал дневник.
«Весь сыр-бор из-за вот этой книги. Целая толпа была уничтожена ради того, чтобы собрать здесь нужных людей. Ее, тебя, меня».
«Тебя?»
Майор недаром служил в органах, мгновенно прокачав ситуацию и сделал правильные выводы.
«Так это ты, получается, всех их?»
«И да, и нет», — признался я. «Начал не я, но заканчивать точно мне. Так что извини, мужик, но сегодня ты умрешь».
«Ах ты, паскуда!»
Самообладание оставило майора. Он ринулся на меня, стремясь смести своей немалой массой, но налетел на защиту и обмяк, получив малый удар током. Я успел подхватить его под руки и положить на алтарь. Затем начал процедуру активации дневника, следуя инструкциям Степана. Обложка книги покраснела, алтарь задрожал в предвкушении крови иммунного. Веснин приоткрыл веки, начиная приходить в себя и силить что-то сказать, но я оборвал его одним ударом. Майор забился, и пришлось приложить немалые усилия, чтобы удержать его свободной рукой на месте. Второй я удерживал книгу. Веснин высыхал на глазах, превращаясь в мумию. Дневник поглощал жизненную энергию майора и приобретал насыщенный красный цвет. Наконец, перед глазами пронеслось сообщение, ради которого все затевалось.
«Жертва принята. Дневник Мадонны активирован. Инициирована процедура подготовки рестарта игры. Внимание! Обнаружен конфликт версий дневника. Необходимо вмешательство игры».
Вот они, мои 3 секунды. Будущая Мадонна дожидалась своего часа у моих ног. Дневник я держал рядом с ней и теперь просто кинул его ей на грудь, закрывая спиной от гостей.
«Паладин, остановись!» –
прозвучал голос советника, и мое тело превратилось в камень. Поздно. Я все продумал, и у считавшего себя непогрешимым советника не было шанса уберечь женщину от контакта с дневником. Никто не ожидал такой прыти от недопаладина. Мое застывшее тело рухнуло на женщину в тот момент, когда перед глазами пронеслось новое сообщение.
«Игрок Мадонна возродился».
«Что за... Ярополк? Где я? Что ты сделал, недоумок?»
Женщина открыла глаза и спихнула мое тело с себя. Суетливо вскочив, она непонимающе озиралась вокруг, силясь понять, что произошло. Но и этих движений было достаточно, чтобы опознать в новом теле всю ту же старую Мадонну. Я было расстроился, что план не удался, но третье системное сообщение развеяло тень сомнений.
«Непредвиденная ошибка. Необходимо вмешательство системного администратора».
Вторая версия Мадонны переживала конфликт версий плохо. Обхватив голову руками, она упала на колени и громко застонала от боли. Я все еще не мог пошевелиться, но видел, как ей становилось хуже. Женщина упала на залитый кровью пол и начала метаться, уже крича от головной боли. Крики звоном отозвались у меня в ушах,
Но ничто не могло омрачить моей радости. Все шло к тому, что мой план сработает. Его суть была проста. Я рассчитывал, что после возрождения новой Мадонны возникнет ситуация, когда в разных телах будет находиться одно и то же существо. Душа-то у Мадонны была одна. Следовательно, при возникновении конфликта, пока все разберутся, в чем суть, каждая из Мадонн будет видеть и ощущать то же, что и другая. И в этом я оказался прав. После возрождения она сразу меня узнала. Каким бы совершенным ни был человеческий мозг, но он не умел одновременно быть в двух местах сразу, и душу надвое еще никто не делил. Я очень надеялся, что этого времени хватит, чтобы сучка попросту сошла с ума, что будет равносильно обнулению. Ибо в игре не место сумасшедшим, даже если это великое. Нет Мадонны, нет рестарта, нет погибшего Ярополка. Все рады и довольны. Все изменилось в один момент. Я даже не почувствовал, когда это произошло. Только что я лежал на полу пещеры, полностью парализованный, и радовался мучениям Мадонны. И вдруг внезапная тишина и режущий глаза белый свет. Я обнаружил себя стоящим в ослепительно белой комнате, похожей на командный пункт управления сверхсложным компьютером. Повсюду были сенсорные панели и экраны с индикаторами, схемами, показателями. Помимо меня и приборов ввода-вывода информации, в комнате находилось еще два советника, застывшие в воздухе в своей привычной позе лотоса. Парень лет 20, вполне заурядной внешности, и оба воплощения Мадонны. Женщины, как и советники, висели в воздухе, но в горизонтальном положении, и только их размеренное и синхронное дыхание говорило о том, что они еще живы. С грустью отметив этот факт, я вернулся к парню. Стоило ему обратить свой взгляд в мою сторону, как моя защитная система дико взвыла и рассыпалась на атомы. Я поторопился определить внешность парня как заурядную. В его огненные глаза смотреть было невозможно, ибо казалось, что они выжигают саму душу. Вот почему императора иногда называли огненным. «Это был необдуманный шаг, проводник», — произнесло сильнейшее существо этого мира, и каждое слово клеймом оставалось в моем мозгу. Из ушей пошла кровь, перед глазами заплясали круги, но я не сдавался. Дойдя до края, уже не думаешь о гибели, важнее продать свою жизнь подороже. «Я сделал то, что должен. Эта Мадонна должна быть уничтожена. Ты взял на себя чужие функции. Твое дело найти всех участников рестарта, а не решать, кто достоин существования в игре, а кто нет». Вместо императора слово взял один из советников. «Видимо, меня решили временно пощадить. Воплотив еще одну версию Мадонны, ты не уничтожил ее, а лишь запустил процесс преждевременного рестарта. Необдуманность шага заключается в том, что тебе, как проводнику, предстоит сейчас назвать имена остальных участников рестарта. Ты готов это сделать? В противном случае будет признано, что ты не справился со своей функцией, и тебя обнулят вместе со всеми кристаллами твоего сознания. Это цена ошибки, Ярополк. У тебя есть 5 минут. Время пошло». Внутри все опустилось. Игра сохранила жизнь суки, убившей мою любимую. План, казавшийся идеальным, провалился. Дышать стало тяжело, голова казалась свинцовой от осознания неудачи, но у меня оставались последние 5 минут. Загнав все чувства поглубже, я постарался не показывать компьютерному коду слабость и произнес: «Герхард ван Браст, безымянный. Первый участник рестарта». «Принято». Слово вновь взял император. Мои ноги сразу же стали ватными, но на чистой силе воли я остался стоять. Надоело падать. Если умирать, то с высоко поднятой головой. Один из советников исчез, чтобы через пару мгновений появиться вместе с Герхардом. Он радостно улыбнулся.
«Ты ж моя умница, Ярополк, не ожидал. Очень приятная неожиданность. Ты все-таки запустил рестарт».
Я не реагировал на слова безымянного, стоя застывшей статуей. Герхард нахмурил брови, покачал головой и занялся осмотром Мадонн.
Потом указал императору на Долгунату. «Что с ключником? Почему она не в сознании?»
«Произошел конфликт версии Великой. На помощь пришел один из советников, но Герхард только отмахнулся от него».
«Я не тебя спрашивал, отрыжка сознания. С каких пор императору отказывает собственный голос?»
Герхард вопросительно поднял бровь, требовательно глядя на императора с позиции силы.
«Появление второй Мадонны потребовало моего вмешательства. Проводник еще не назвал имя твоей спутницы. Как только это произойдет, мы вернем им сознание», — ответил император, и мир для меня померк. Сознание не выдержало длинной речи императора, отправившись отдыхать. Очнулся я от того, что Герхард вливал мне в рот лечебное зелье.
«Экка тебя сморила», — улыбнулся безымянный. «Я-то думал, что ты стоишь статуей не просто так, а в заморозке. А нет, живой».
«Ты не переживай, с императором немногие игроки способны разговаривать. Сейчас тебя подлечим, и ты скажешь, что Долгуната не Мадонна, а ключник. Понял?»
Я недоверчиво смотрел на кажущегося таким простым Герхарда. Его лицо улыбалось привычной отеческой улыбкой. И я принял протянутую руку, чтобы подняться на ноги. В отключке я был всего минуту, так что мое время не вышло. Герхард убедился, что я твердо стою на ногах, и продолжил.
«Ты не упорствуй. Если Мадонна останется в теле Долгунаты, то у нас будут проблемы с ключником. Кто-то должен открыть дверь, иначе рестарта не будет».
Герхард кивнул головой в дальний край комнаты. Там действительно находилась дверь.
«Если Мадонна будет в теле этой пышечки, то Долгуната вновь станет с собой. Твой выбор, проводник. У тебя 3 минуты осталось».
«Мадонной будет она». Я указал на тело безымянной женщины, решив оставить в живых хоть одну знакомую мне душу. «Долгуната, конечно, тоже не подарок, но вроде как своя, поэтому пусть живет. А Мадонна перетопчется до рестарта и в этом теле».
«Принято!»
Император взмахнул рукой, и тела женщин окутал серебристый туман. Мгновение спустя Мадонна в новом теле вскочила на ноги и на ультразвуке произнесла.
«Что происходит? Почему я в этом теле, Герхард? Отвечай немедленно!»
«Умолкни»,
— бросил Герхард, недовольно скривив лицо. Мадонна набрала воздух, чтобы возмутиться, но не смогла произнести ни звука. Она покраснела, стараясь выдавить из себя хоть один звук, но ничего не получалось. Магия Герхарда была сильнее магии Великой.
«Что с Долгунатой?» — забеспокоился я, увидев, что от друидка осталось лежать без памятства.
«Время, проводник. 2 участников рестарта определены. Остался 3-й. Советник справедливо напомнил мне о том, что если я сейчас не назову 3-го участника, то беспокоиться о чьей-то судьбе будет глупо».
«Давай, Ярополк, удиви меня», — подбодрил меня Герхард, и я едва не подскочил. Так ухмылялся и произносил эту фразу Арчибальд, зная наперед, что я не подведу.
«У меня есть смутное подозрение относительно Арчибальда», — начал было Степан, но я оборвал свое подсознание. Сейчас не время. «Что я знаю о Мерлине? Согласно пророческим снам Веснина, это некое двуликое существо, в последнее время страдающее от диареи. На Мерлина работает высший вампир Малтурион, каким-то образом с ним связан координатор нашего сектора. Мерлин не любит темных игроков и это, пожалуй, все, что я о нем знаю. Обалденная информация для того, чтобы за минуту назвать имя. Ну и что мне делать? За неимением вариантов назвать Бернарда или Малтуриона? Я бы выбрал Бернарда», — неожиданно подключился Степан. «Я тут анализ сделал. Не такая он и неподходящая фигура. Мы его кандидатуру с Арчибальдом рассмотрели со всех сторон. Не он». «Не торопись говорить «нет». Смотри. Мы с тобой точно знаем, что Бернард Калеран говорил о том, что он знает, где искать Мерлина. Это первый факт. А теперь вспомни наше с ним знакомство. Он тебе сказал, что это эхо, но чем это не двуликий, как и говорил Веснин? Это второй факт. Дневник Мадонны находился в библиотеке Бернарда. 3-й факт.
Малтурион работал на Бернарда, четвертый факт. Во время визита к нам на квартиру Бернард был бледным, чем не признак диареи, пятый факт. Клариса сказала, что Бернард не смог бы скрутить Арчибальда, а вот Мерлин вполне. Ну, а не любовь к темным так же переменчива, как и любовь, не аргумент. Но игра подтвердила, что Бернард не знает, где находится Мерлин, настаивал я. Это разбивает всю твою версию. Верно, Степан не спорил. А теперь ход конем. Представь, что Кальран – это не Кальран, а сам Мерлин. И всегда им был. А Кальран – это то эхо, которое появилось в первую встречу с координатором. Это как после воплощения Мадонны в Долгунате. Личность друидки запихнули в глубины подсознания. Сечешь? «Твое время вышло, проводник», – заявил советник. «Либо ты называешь имя, либо мы принимаем решение, что ты не справился со своей задачей». «Бернард Кальран». Мне ничего не оставалось, кроме как ухватиться за протянутую Степаном соломинку. «В его теле находится Мерлин». «Принято», – произнес император, отправляя советника за Бернардом. Мадонна, свыкнувшаяся с вынужденной немотой, пантомимой показала мне уровень моих умственных способностей, но в следующую секунду ее глаза, как и мои, округлились. Игрок Мерлин возродился, рестарт игры запущен. Несколько секунд томительного ожидания, и в комнате стало на одного игрока больше. Сейчас его личность не вызывала сомнения. Вначале шла подавляющая волю аура, за ней двигался Мерлин. Осмотревшись, Мерлин фыркнул. «О, рад тебя видеть, дорогая. Такой фасад тебе больше подходит. Всегда считал, что женская внешность должна отражать внутреннее содержание. Герхард, ты зачем на нее безмолвие повесил? Убери, повеселимся напоследок». «Как скажешь». Герхард щелкнул пальцами, и Мадонна издала какой-то крякающий звук. Прокашлявшись, Великая выдала. «Это не можешь быть ты! Я проверяла!» «С тебя бутылка шелеранского!» Герхард обратился к Мерлину, игнорируя Мадонну. «Ярополк справился!» «Спорный момент», — не согласился Мерлин. «Мне пришлось отдать этой дуре любимого слугу. Малтурион опечалился и требует компенсации». «Мерлин, ты в своем уме? У тебя уже домашние питомцы компенсацию требуют. Тень в этом плане выигрывает, согласен?» «Да, но что мне предложить императору за тень? Себя?» «Мы всегда можем это обсудить», — напомнил о себе император, заставляя меня вновь рухнуть на пол. Решив, что здесь мне будет комфортнее, я дополз до Долгунаты и похлопал ее по щеке. Друидка по-прежнему была без сознания. «Хватит!» — взъярилась оскорбленная полнейшим игнорированием Мадонна и припечатала всех мощнейшим заклинанием. Вернее, хотела припечатать, но в присутствии императора все игроки находились в разных пространственных плоскостях. Навредить кому-либо Мадонна не могла. «Как скажешь, дорогая. Никогда не мог тебе отказать». Герхард резко раскрыл ладонь и Мадонну отбросила назад к стене. О как! Герхард имел возможность взаимодействовать с игроками и императором. «Как ты смеешь поднимать на меня руку, похотливое животное?» Удар только разозлил Мадонну, и она попыталась ответить. Комната наполнилась огнем, дымом, молниями, но не в нашем пространстве. «Ничего, в следующей эпохе я за все отыграюсь». Осознав, что использование силы не принесет результата, Мадонна скатилась до банальных угроз. Мерлин повернулся к Герхарду. «Дорогая, не утомилась?» «Ставлю вторую бутылку на то, что Ярый не пояснит нашей взбалмошной девочке ее заблуждение». «Ой, сволочь, опять!» Раздался неприятный булькающий звук, и лицо Мерлина побелело. «С облегчением», — зло произнес я. «Что касается Мадонны, то тут и объяснять нечего. Она не вспомнит о том, что сейчас происходит». «Да? Но почему?» Герхард подключился к нашему разговору, в то время как Мадонна жадно вслушивалась в каждое слово. «А самому слабо признаться бывшей возлюбленной? Смотреть снизу вверх на сильнейших игроков всех эпох было несколько утомительно, поэтому я поднялся». «Нет, не слабо. «Утомительно», — усмехнулся Герхард. «Да и интересно выслушать твою версию. Не зря же я так долго с тобой возился».
«Знаешь, у меня уже нет подозрений относительно Арчибальда. У меня полная уверенность».
«Если великий Мордор желает, я повинуюсь», — произнес я, театрально склонив голову. Повернувшись к Мадонне, с тем же напыщенным пафосом начал. «О, Великая, ты не сможешь навредить или отомстить сим двум господам по той простой причине, что в следующей эпохе Мадонна будет уже другой. Чистой, непорочной и без вживленного кристалла памяти. Твоя же душа умрет здесь и сейчас».
«Верно, но это не все». Мерлин оправился от приступа боли. «Герхард и я хотели услышать полную версию».
«То есть вы решили слить меня?»
Мадонна услышала только то, что ей хотелось услышать, и вновь в комнату залил огонь. Герхард покачал головой и вновь наложил на жрицу безмолвие. Мало того, Мадонну вновь отбросила к стене, но на этот раз оттуда выросли стальные зажимы, обездвижив женщину.
«Ярополк, потешь стариков перед ответственным делом».
«Тень никогда не была свободной. Арчибальд думал, что он освободился от твоего влияния, но на самом деле ты просто позволил ему так думать, издали наблюдая за его действиями и корректируя направление. Это же так интересно быть одновременно в двух точках пространства. Мадонна надоела еще в первую эпоху, но избавиться от нее никак не получалось. Понятия не имею, кто из вас двоих придумал способ, но теперь уверен, Мерлин и Герхард всегда действовали заодно. Именно Герхард вживил Мерлина в координатора. Но тут, думаю, игра взбунтовалась. Бернард Калеран был непростой фигурой. Потомственный князь как-никак. Поэтому Мерлин получился двуликим. Почему Мадонна его не замечала? Сложно сказать. Наверное, она уже вообще никого не замечала вокруг себя, кроме себя самой. Подготовив все таким образом, чтобы в любом случае в игре появились две Мадонны, вы заключили пари. Скучно же просто наблюдать за суетой тараканов, верно? Гораздо интереснее подталкивать их палочкой в нужном направлении. У Герхарда такой палочкой стал Арчибальд, у Мерлина – он сам. Поэтому мы здесь и находимся. Все тараканы сбежались в нужную коробочку и ее захлопнули. Что касается Мадонны, то здесь все просто. Она кукла, пусть и ставшая игроком. Не думаю, что куклам разрешено уничтожать своих хозяев. Убив Арчибальда, Мадонна тем самым убила Герхарда, даже не подозревая об этом. Но вопрос, почему это было сделано только сейчас? Мадонна не взлюбила кота еще в третью эпоху. Думаю, Арчибальда убивали и раньше, только он об этом ничего не помнит. Основа всего вашего плана по устранению Мадонны лежала именно в создании второй копии. Ибо первую инициированную Мадонну уже уничтожили, и все копии кристаллов памяти рассыпались в пыль вместе с ней. Новая Мадонна хоть и обладает памятью прошлых эпох, но у нее нет средства переноса сознания. Добавляем сюда наказание куклы и получаем на выходе чистую, непорочную и ничего не помнящую Мадонну следующей эпохи. Никоим образом не связанную с Герхардом. Или как ты там себя называешь в следующей эпохе, безымянной? Собственно, у меня все. Хотя нет, еще кое-что. Люмпена вы специально вытащили, чтобы позволить ему перейти в следующую эпоху. Вам же нужна видимость соперничества. Не самим же с собой воевать. Теперь точно все. Хотя, опять же, нет. Мерлин вручил мне дневник Люмпена, желая сделать ментальным рабом. Только сейчас я понял, зачем это было сделано. Кристалл памяти. Кланяться в ноги наставнику не очень приятное действо. Поэтому Мерлин хотел решить вопрос самостоятельно. Не вышло. Влезли другие тараканы в лице той же Громаны и испортили весь план. Так что в новой эпохе будет не только чистая и непорочная Мадонна, но и остальные участники рестарта не будут помнить о своем прошлом. «Фига два, вы меня заставите переносить ваши кристаллы».
«Грубо, без деталей, но признаю, что общее направление мысли верное», — покачал головой Мерлин. «Согласен, с меня две бутылки шелеранского. Хотя последний факт испортил общее впечатление».
«Да что мне тебя заставлять, Ярополк?»
На лице Герхарда появилась ухмылка Арчибальда. «На правах единственного и прямого твоего сюзерена я приказываю заткнуться, забрать кристаллы и подобрать мне и моему ученику достойные тела в следующей эпохе. Меня возрождай сразу, медленно воплощай. Вопросы? Вопросов нет. Вот и отлично. Забирай». Рядом со мной материализовался стол. На нем лежали два темных дневника, в обложке которых были вживлены кристаллы памяти. Я хотел отказаться, но не смог. Язык мне не повиновался. Мало того, против воли я протянул руки и закинул дневники в инвентарь. Герхард – это Арчибальд, мой прямой сюзерен. Его приказ должен выполняться беспрекословно. Вот она, настоящая сила вассалитета.
«Так, свою библиотеку я тебе оставил, библиотеку Мерлина ты уже забрал. С остальным разберемся на месте. Все, Аэрополк, можешь идти. Ты мне больше здесь не нужен».
«Решился-таки?» — уточнил Мерлин.
«Да, надоел вечный хаос. Пора нормально перегрузить игру. Если ради этого нужно разок умереть, то, пожалуй, так тому и быть». Повернувшись к императору, Герхард произнес: «Я требую призвать сюда друида Сахрея. Ключник не смог самостоятельно вернуться. Нужна помощь».
Один из советников исчез и появился с Сахреем. Побелевший от страха друид увидел императора и рухнул перед ним на колени. Тот лишь взглядом указал на Долгунату, приказывая Сахрею заняться сестрой. Друид рванул к ней, прижал голову девушки к своей груди и начал поглаживать что-то, ласково шепча на ухо. Долгуната дернулась и открыла глаза. Поначалу ее взгляд был пустым и смирившимся, но с каждым словом, с каждым касанием Сахрея Ната просыпалась, а ее взгляд становился адекватным.
«Довольно!» – нетерпеливо заявил Герхард, и Сахрея отбросила от Долгунаты.
Друидку подняли на ноги и встряхнули, как тряпичную куклу. Голова девушки бессильно упала на грудь. Казалось, что в ней нет ничего живого, но стоило Герхарду мягко опустить тело на пол, как Долгуната медленно, но самостоятельно подняла голову. Я с горечью, но не торжеством, наблюдал произошедшие с моей некогда неугомонной соперницей изменения. Сломленная и опустошенная, друидка совсем не походила на себя. Тот живой и наглый огонек бесследно ушел из ее взгляда. Теперь перед нами стояло покалеченное существо, слава игре, еще не сошедшее с ума. Наши с ней участи в чем-то были похожи. Только ей досталось из-за собственной глупости больше.
«Открой дверь», — приказал Герхард, и Нату потащили к двери.
При ее приближении появилась сенсорная панель, куда друидка приложила руку и сразу же безвольно ее уронила. Происходящее совершенно ее не волновало. Она просто делала то, что ей приказывали, минимально участвуя в событиях. Но игре было этого достаточно. Приборная панель мигнула зеленым огоньком, подтверждая доступ, и дверь бесшумно отошла в сторону. Герхард снова одним движением руки отбросил Долгунату в сторону, как ставший ненужным предмет. Свою функцию ключник выполнил, его дальнейшая судьба больше никого не волновала.
«Все готово для ритуала. Список игроков следующей эпохи сформирован автоматически», — произнес советник. «Ведьма Кларисса в нем есть?» — уточнил Герхард и, получив положительный кивок, потребовал. «Удалить. Никаких игроков, лично связанных со мной из прошлых эпох. Это лишнее».
«Исполнено». Советник не оспаривал право Герхарда на выбор игроков для следующей эпохи. Игре было все равно, кого включать, а кого нет в списке. Кроме этой троицы, для игры все были равны между собой.
«Сахрей, передай мне кристаллы памяти. Все, включая Арчибальда и Кларисы».
Герхард не остановился на достигнутом, решившись на тотальную зачистку. Друид аккуратно посадил сестру на пол и на негнущихся ногах подошел к Герхарду, чтобы высыпать ему в открытую ладонь горсть кристаллов. Герхард удовлетворенно промычал и резко сжал руку, превращая кристаллы в пыль. Стряхнув оставшийся мусор на пол, он вытер ладонь и отпустил Сахрея. По мнению Безымянного, его прошлое было уничтожено. Мерлин первым вошел в заветную комнату. Разглядеть что-либо внутри у меня не получалось, там было темно. Вскоре он вернулся и остановился в дверях, держа в руке зажженную свечу.
«Вы скоро? Давайте уже закончим. Это вам сейчас достанется самое приятное, а мне еще роды принимать».
У меня снова возникли подозрения относительно Арчибальда. Степан сделал театральную паузу, ожидая, когда Герхард потребует от меня уничтожения робота. Но этого не произошло. Что если ни он, ни Мерлин не знали о моей сегодняшней проделке и кристаллах, подготовленных Арчибальдом для меня? Мы удаляемся. Зарождение игры должно происходить без нашего участия. Пусть новый мир будет лучше, произнес советник. Без лишних визуальных эффектов император и его советники исчезли.
Надеюсь, ты будешь вести себя благоразумно. Дамы, вперед!
Герхард шутливо отвесил поклон Мадонне. Все оковы спали, но женщину нельзя было назвать довольной.
«Пошел ты, похотливое животное! Я не хочу!»
Мадонна сопротивлялась, что было сил, но тщетно. Герхарду не нужно было напрягаться, чтобы сорвать с нее одежду и против силы затолкать в дверь. Там ее ждал Мерлин, который, взяв за руку, повел вглубь комнаты. В отблесках свечи я увидел посреди комнаты постамент с кроватью. Место для зарождения мира уже было готово. Герхард не торопился к своей бывшей возлюбленной.
«Если жизнь рождать в насилии, то зачем от него ждать хорошего?» — вслух пробормотал я, ошарашенный увиденным.
«Поучи меня еще, сопляк!»
Герхард обернулся в мою сторону.
«Сейчас ты полетишь в Авалон, это приказ. Во время рестарта здесь находиться небезопасно. Портал есть?»
Против воли я кивнул, и усмехнувшийся Герхард походкой победителя вошел в комнату и закрыл дверь. Таинство зарождения мира должно оставаться таинством. Сахрей обхватил Долгунату и активировал свиток телепортации, унося их подальше отсюда. Для друида существовала только сестра, которую нужно было восстановить и вылечить. Все остальное было для него неважно. Мысленно я пожелал ему удачи. Руки сами собой достали из инвентаря портальный свиток, и я против воли улетел в Авалон, как и приказывал Герхард. Там тело вернулось под мое управление, и я рысью кинулся в зал привязки. Мне срочно был необходим новый свиток. После инициации в игроки я узнал, что вся предыдущая жизнь была ненастоящей. Я смирился с этим и начал строить новую, уже игровую жизнь, но и ее умудрились испоганить. Все, кто был мне так или иначе дорог, погибли. Даже Долгуната, мой сильный и интересный соперник, была слита сильными мира сего, как только отпала в ней надобность. В новую эпоху я войду с чистого листа, имея за плечами несколько десятков гранисов, скачанные библиотеки и задания от сюзерена. Удобный персонаж для переноса данных. Не было сомнений, что в итоге я потеряю текущую личность, превратившись в Горлеона. Библиотекарь. Такую участь я желал, создавая вторую Мадонну. Нет. И ради этого надо снова бороться. Удалить кристаллы я не мог. Прямой приказ запрещал это делать. Логика подсказывала, что во время перезагрузки игровые способности будут недоступны. В том числе и перерождение. На этом можно сыграть. Степан назвал три цифры, и едва аппарат привязки выплюнул свиток, я активировал его, возвращаясь к пульту управления.
Доступ подтвержден. Уровень доступа – проводник.
Я выполнил приказ улететь в Авалон, но что я должен там остаться, приказа не было. Небезопасность нахождения в этой комнате нельзя рассматривать как приказ. Герхард так торопился, что допустил ошибку, которая будет дорого ему стоить. Со стороны двери я услышал полный боли крик Герхарда. Спустя мгновение к нему присоединились Мерлин и Мадонна. Игроки отдавали свои сущности, порождая новый мир в лице нового императора. Кнопка на одной из панелей замигала, ожидая нажатия. Из любопытства я нажал на нее, и одна из стен превратилась в огромный экран. Нажав на следующую мигающую кнопку, я запустил видеозапись. На экране появились три существа из белого тумана без признаков пола и вида. «Создатели игры приветствуют тебя, искатель», — раздался приятный женский голос. Одна из фигур сделала шаг вперед, показывая, что сейчас ко мне обращается именно она. «Процесс рождения нового мира запущен. Ты сделал все, что зависело от тебя, и теперь в благодарность мы хотим скрасить время твоего ожидания рассказом о нашей игре. Мы – те самые создатели, которые разработали и воплотили игру в реальность. Мы надеемся, что наше детище справляется с поставленной перед ней задачей, выполняет свое предназначение, как и ты». Я скептически слушал и смотрел патриотическую видеозапись, примеряясь к экрану и решая, как бы его сломать, чтобы вещающие заткнулись навеки. То один, то другой создатель выходили вперед, скрашивая мое ожидание очередной байкой. Если им верить, то человечество развивалось слишком стремительно. За несколько тысяч лет с момента осознания своей уникальности люди уже вовсю бороздили просторы нашего космоса, попутно уничтожая все встречающиеся цивилизации и расы. Люди были настоящей саранчой Вселенной, поглощали один мир за другим. Так продолжалось до тех пор, пока все миры не оказались заняты только людьми. Воцарился период спокойствия, мира и процветания. Как всегда, рано или поздно любая стагнация приедается. Будучи бессмертными и главенствуя во Вселенной, люди хотели чего-то экстремального, необычного, невиданного ранее. Так появились первые маргиналы, которые начали с усовершенствования своих тел. То тут, то там обретали популярность то крылья, то фосфорицирующие глаза, то дополнительные конечности. Год за годом, век за веком, люди уродовали себя, пока в один прекрасный момент не оказалось, что чистых людей осталось не так и много. Вокруг сновали эльфы, гномы, вампиры, вурдалаки. Начали появляться отдельные сообщества, конфликтующие друг с другом и считающие чистых людей второсортными существами. Их загоняли в резервации и показывали подрастающему поколению, словно диковинных животных в зоопарке. Тогда-то и появилась игра. Создателями были трое выдающихся ученых, не пожелавших мириться со сложившейся обстановкой. Игровой механизм был сконцентрирован на родной для людей планете Земле, ставшей к этому моменту одним из непопулярных мест нашей галактики. В качестве магии были использованы волны Эло, позволяющие активно взаимодействовать с объектами материального и нематериального миров. Появились 3D-принтеры для печати будущих игроков, все жители галактики подверглись тайному сканированию мозга. После чего была выпущена первая версия игры, забравшая у живых разумных существ самое ценное – их душу. Цель игры была проста – вернуть людям былое величие и вывести их из резерваций. Вот только способ реализации этой цели оставлял желать лучшего. Все нелюди стали НПС с ограниченным временем жизни. И после смерти они возрождались людьми. Создатели не предусмотрели, что новое поколение людей не сможет адаптироваться к тем условиям жизни, в которых жили их предшественники. Печатные машины трудились не переставая, возрождая людей, чтобы те тут же погибали. Было признано, что первая версия игры оказалась неудачной. Появилась вторая версия. Создатели отнеслись с пониманием к тому, что люди не везде могли жить, установив ряд ограничений по распространению и поведению. Людская раса вновь возродилась. Появилась ее гегемония во всех сферах, и несколько сотен тысяч лет все было прекрасно. Пока люди вновь не заскучали. История повторилась, и вновь начали появляться маргиналы, изменяющие свои тела. Прошло еще несколько сотен тысяч лет, и люди вновь оказались в том же положении, что и до запуска игры – в резервации. Создателям это не понравилось. И так появилась третья версия игры, допускающая возможность рестарта, при котором происходил сброс всех настроек. Был определен сценарий рестарта, существующий и по сей день, с очередным уничтожением игроков, читая с очередным обнулением злобы и ненависти одних существ к другим. А дальше все по накатанной. Очередные Мадонна, Безымянный с Мерлином будут строить свои интриги, погружая Вселенную в пучину ненависти и страха. От рестарта к рестарту ситуация будет повторяться, и ничего не изменится. Если только не одно «но». Я полез в свой инвентарь, выбрасывая содержимое на пол. «Проводник, ты можешь прикоснуться к значимому, нажав на кнопку и очистив игру от смрада и грязи». На экране осталась проекция только одного туманного создателя. Две другие сущности растворились, покинув круг перерождения. Они устали быть бессмертными. Передо мной загорелась еще одна кнопка, ожидающая моих действий. Они думали, я поверю, что от меня что-то зависит. Я усмехнулся. Эта иллюзия выбора просто смешна. Уверен на все 100. Нажму я эту кнопку или нет, система в любом случае сработает автоматически. Так и вышло. Не дождавшись от меня никаких действий, кнопка сама утонула в приборной панели, и создатель на экране произнес: «Процесс рестарта запущен. Все игровые способности будут недоступны в течение 1 часа». Мой, до этого невесомый комплект Даро придавил своей тяжестью, что гранитная плита. Шлем утратил прозрачность и превратился в большую металлическую кастрюлю, сдавившую мне шею. Рядом что-то пищало и суматошно билось, царапая грудь. Мой питомец не вовремя выбрался из обесточенной клетки и решил поквитаться с хозяином. Несколько раз дернувшись, я развернулся, подминая питомца под себя. Послышался писк, хруст, и все закончилось. Злобная тварь не выдержала веса доспехов. Хотя, стоит признаться, далось мне это нелегко. От перенапряжения пошла кровь из носа, но броня ожидаемо не вколола лечебное зелье. Чего мне больше всего не хватало, так это Степана. За время игры я так привык к его постоянному присутствию, что сейчас ощущал себя сиротой. Можно было всегда рассчитывать на его моральную поддержку и совет. Вконец расстроенный, я с трудом вспоминал расположение крепежей на рукавицах, чтобы выбраться из металлического плена. Пока я их срывал, успел разозлиться на свою шизофрению, что кинуло меня в самый неподходящий момент и даже без прощального слова. Ободрав руки до крови, я справился с рукавицами. Как только руки оказались на свободе, я сразу пожалел об этом. В комнате управления игрой было жарко. Постепенно броня начала нагреваться, угрожая испечь меня как запеканку. Мне было жизненно необходимо видеть, что происходит вокруг, поэтому следом за перчатками в сторону полетел шлем. Стащить его оказалось не в пример легче, чем перчатки свободными руками. Жар комнаты ослепил, и я замер, привыкая к повышенной температуре. Пары минут оказалось достаточно, чтобы я смог приоткрыть глаза и осторожно вдохнуть воздух, не боясь опалить себе внутренности. Пот сразу заструился по телу, как если бы я был в парилке. Тратить время на то, чтобы избавиться от доспеха, было глупо, когда то, что мне было необходимо, находилось совсем рядом, у ног. Подарок Милтая. Наклониться я не мог, поэтому просто в доспехе завалился на бок и упал. Перекатом мне удалось добраться до бомбы, захватив по пути мультистрайк. Пробный выстрел показал, что он работал вполне исправно и без магии. Вылетевший огненный заряд разнес в щепки дверь, за которой скрывались участники рестарта. Комната была залита светом, как и командный пункт, но оказалась пустой. Они действительно умерли ради рестарта. Тем лучше. Я направил мультистрайк на дневники с кристаллами, но не смог нажать на курок. Внутри меня все противилось, запрещая уничтожать сознание Герхарда и Мерлина. Приказ действовал даже без игры. Ладно, еще не все потеряно. «Врагу не сдается наш гордый варяг», — запел я, сам себя подбадривая. Привстав, я положил руку на пульт управления бомбы, запуская процедуру активации. Милтай был парнем прозорливым и выставил игрушку в боевом режиме. Требовалось всего лишь несколько раз нажать кнопку. Приборная панель мигнула и запустила обратный отсчет. 5 минут до того, как вокруг меня развернется огненно-ядерный ад. Упав обессиленный на пол, я неторопливо навел мультистрайк на стену. Нужно пробить дыру. Уверен, все аппаратное обеспечение находилось где-то здесь, неподалеку. Оттого вокруг такой невообразимый жар. Бомба сделает свое дело,
Но пока я был жив, хотел ей оказать посильную помощь. Просто ждать 5 минут до своей смерти я не мог. Я давно понял, что игру следует не перезапустить, а уничтожить. Видеообращение создателей лишь подтвердило мои мысли на этот счет. Сколько бы ни было рестартов или версий игры, людская злость, алчность и безразличие всегда одерживали верх, перенося эту чуму из эпохи в эпоху вместе с выбранными счастливчиками. Вновь начинались распри, предательства, войны. Вновь сильные пожирали слабых, считая это нормой, и все, кто ими не был уничтожен, говорили, что таков мир, ибо без жертв нет будущего. Нет, я этого не хотел. Если человечеству суждено было погибнуть от собственной слабости, так тому и быть. Но пусть это случится не сейчас. Сейчас головы бывших НПС волновал другой вопрос. Почему часть существ неожиданно остановилась и обрела такие странные формы? Я был уверен, если взорвать бомбу сейчас, игроки превратятся в овощи. Нет системы управления сознанием, нет самого сознания, все честно. В это же время я должен был умереть сам. Бросить кристаллы я не мог, уничтожить тоже. Если мне довелось бы выжить, приказ Герхарда заставил бы найти подходящих существ, вживить в них кристаллы памяти, и все повторилось бы опять. Этого допустить было нельзя. Поэтому мне было суждено умереть. Зато я умру с оружием в руках. Так что вход в Вальхаллу мне был обеспечен. Мультистрайк пробил брешь в стене, и в комнату ворвался огненный вихрь, сжигая все вокруг. Моя игра закончилась, как и сама игра. Пусть люди сами разбираются со своей судьбой, а не ожидают некоего вмешательства свыше. Будь то игра или боги. Короткая вспышка боли, и тьма приняла меня в свои объятия. «Лена, я иду к тебе».